имеются воеводы. Им в кормление отдаются области, регионы Российской Федерации. Дайте нам свободную печать, и мы забьем ее нашим единственно верным мнением. С гордостью говоря о патриотизме, наши сторонники и друзья Владимира Владимировича, тут же выясняется, что их дети учатся в западных университетах, живут на Западе. И прям такие, наверное, штирлицы, агенты. Здравствуйте, меня зовут Федор Лисицын, и сегодня я хотел бы поговорить, ну, так вот в данном случае, о своем видении такой интересной проблемы Российской Федерации, как ее президент Владимир Владимирович Путин. А когда Путин пришел к власти, ну, мы все помним, это был самый закат лихих 90-х, это был период второго срока президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, где выбранного под заветами «голосуй, а то проиграешь». Это был период чехарды премьер-министров. Сразу после кризиса, из которого Российская Федерация вылезла мудрым недеянием тогдашнего премьер-министра Примакова. И, в общем, вот в этой политически кипящей среде, где пузыри то подымались на поверхность, то лопались, то окаменевали. Вот из этой среды вышел у нас первоначально премьер-министр, а потом и всенародно избранный президент. И с тех пор, вот уже больше 20 лет, 16 лет из которых он официальный президент Российской Федерации, еще там несколько лет впереди, Владимир Владимирович является, ну, самой главной фигурой на политическом небосклоне нашей страны. Что бы ни происходило, что бы ни случалось, он впереди, он главный, он, в общем-то, в ответе за все. Как оценить его деятельность за эти годы? Потому что, если политика трудно оценить, бывает иногда по первым там нескольким месяцам его власти, то уж, извините, по первым 20 годам правления политика оценить нужно и надо, а вообще необходимо. Если когда-нибудь историки будущего будут писать книгу о власти Путина в России, я могу предположить, что одним из удачных названий будет «Сказка о потерянном времени». Нельзя вот так взять и замазать любого исторического деятеля краской одного цвета. В общем-то, не получится это и с Путиным. Но подобрать какие-то тона для того, чтобы показать вот основную идею его правления, пожалуй, можно именно разговором о упущенных возможностях, о утраченном времени, о опоздании с какими-то, так сказать, важными реформами и о несоответствии, наверное, духу времени. Вот этот пресловутый «Зайтгейст», вот фильм, который, так сказать, прогремел по телеэкрану, вот этот «Дух времени», если мы найдем сейчас на планете Земля, так посмотрим, все правительства, мы увидим некоторое количество из них, которые вот духу 21 века, духу сложившихся отношений после распада Советского Союза, после распада системы трех миров, где был первый мир, капиталистические страны, второй мир, страны, строившие социализм, и третий мир, страны, не присоединившиеся ни к тем, ни другим. Надо помнить, что третий мир не было уничтожительным ни в коем случае исходно. Это было действительно название для неприсоединившихся к каким-то блокам государств. Вот эта система трех миров распалась. Распался Советский Союз. Сам Путин охарактеризовал это как величайшую геополитическую катастрофу. Но при этом, ну, честно скажу, не очень-то хорошо он разбирается в геополитических катастрофах. Распад Советского Союза – катастрофа для всего населения, всех республик Советского Союза. Но как-то система, значит, преодолела его, выработала. Сейчас сложилась ситуация через уже почти скоро 30 лет, как это случилось. Ситуация, что, в общем-то, новый баланс сил, как-то все привыкли. Существует более-менее стабильное государство вроде Республики Беларусь. Вот, существует более-менее нестабильное государство, вот вы их все можете увидеть в прессе. И как-то вот геополитическая катастрофа в рамках там, распада Римской империи, когда рухнул Древний мир, вот такого масштаба, конечно, не случилось. Хотя могло. Тут с Путиным можно поспорить. Как он использовал это все? Как вот такой распад к чему привел? Россия перестала быть на долгое время. Это случилось еще до Путина, но он как бы первое время очень вполне поддерживал этот курс стараниями Бориса Николаевича Ельцина, перестала быть первой или даже второй, третьей в международных отношениях. Мы перестали быть лидером. Вся внешнеполитическая политика Российской Федерации, большую часть времени правления Владимира Владимировича, шла в струе за кем-то. Мы принимали какие-то демократические нормы, как того предписывали нам Соединенные Штаты, мировой стандарт демократии, смотри, так сказать, со всеми перегибами. Мы пытались быть в семерке, большой семерке, как говорится, пытались соответствовать экономически, вступив, так сказать, в всякого рода международные торговые и экономические соглашения. Вот, мы пытались соответствовать международным правовым, как могли, нормам, не совсем даже отдавая себе отчет, что большинство стран, которые больше всех кричат о соблюдении вот этих международных правовых норм, они их как раз не соблюдают. Или соблюдают вот в той мере, которая выгодна для себя. Ну, ВТО, Всемирная торговая организация, смотрим, как и в какой форме вступала туда и по каких условиях Россия, благо при Путине продолжался этот процесс, и в какой форме и в каких условиях там действует Китай. А на период правления Владимира Владимировича пришелся как раз очень важный международный геополитический процесс. Это, несмотря на всю активность американских президентов, несмотря на громогласные заявления Буша-младшего, Барака Обамы, теперь вот Трампа, это период политической стагнации Соединенных Штатов. Долгое время Соединенные Штаты были лидерами политического процесса. Вот, буквально, как это в анекдоте говорили, они выдумывали порох. Они выдумывали те или иные инициативы, можно было им следовать, можно было им противостоять, но они вели за собой политический процесс. Подчинив себе, по сути дела, в политическом отношении и Евросоюз, подчинив большинство государств, ведя за собой фарватере демократическую Россию Бориса Николаевича Ельцина и долгое время Владимира Владимировича Путина, а дальше началось проскальзывание. Почему? Потому что появились силы, борьба с которыми не была полноценно успешной для Соединенных Штатов. А если ты абсолютный мировой лидер, то ты должен либо абсолютно побеждать, либо все пытаются проверить тебя на прочность. Феномен арабского терроризма, феномен исламского, так сказать, вот, фундаментализма оказался пока, как мы видим, совершенно не по зубам системе под названием Соединенные Штаты. Они в нем буксуют, они, одерживая постоянные тактические победы, не могут решить эту проблему. Ну вот многолетнее нахождение Соединенных Штатов в Афганистане, не кончающееся ничем и не приводящее ни к чему, тому подтверждение. Много раз говорили, что бесполезность войны афганской для Советского Союза, ну, мы имеем точно такую же бесполезную войну для Соединенных Штатов. Только в отличие от Советского Союза, они еще точно так же непонятно, чем заняты в Ираке, непонятно, чем заняты сейчас уже в Сирии, непонятно, чем заняты еще куча других мест. Владимиру Владимировичу очень хотелось, и ему отчасти это удалось, побыть, если не удается быть международным центром силы, побыть региональным центром силы. Долгое время, помните, такая логика, такое, значит, звучание политики Российской Федерации. Мы должны быть региональной сверхдержавой. Отлично. Вторглись в Сирию, поддержали законного правителя Башара Асада. Незадолго до этого, правда, конечно, благодаря нерасторопности, ну, будем говорить честно, пытались сыграть все как Европа, пытались сыграть как Соединенные Штаты, получили пшик и даже утрату наших национальных интересов, а ведь контрактов с Ливией было масса, упустили Ливию, упустили Каддафи, который, конечно, не был таким исчадием ада, как его, значит, рисуют, чтобы его сверг восставший народ, потребовались многолетние усилия, прямая интервенция, так сказать, европейских стран и наемников, будем честны. Вот, кое-как его удалось свергнуть и убить, а радости не наступило. А Владимиру Владимировичу удалось предотвратить подобную ситуацию против Асада младшего в Сирии. Что, в общем-то, можно поставить в заслугу, если бы не тот факт, что ситуация после нескольких достаточно удачных успехов и консервации правительства Асада опять превратилась в патовую. Идет война, идет процесс, как бы, ну, единственное хорошее, что можно сказать про это, она поддерживает относительно высокие, не такие, как хотелось бы, но все-таки относительно высокие цены на нефть, что выгодно друзьям Владимира Владимировича и выгодно госкорпорации, как бы госкорпорации, продающей нефть и жиженый газ из России. Вот, высокие цены на углеводное топливо, углеводородное. Вот, но пока ничего более, кроме чем. Решение за несколько лет не достигнуто. И так везде. Путину удается поддерживать ситуацию статус-кво. Вот и решили в 1991 году строить в России капитализм. Ну, назовем, будем честны, самый что ни на есть капитализм. И строительство его в наши лихие 90-е шло строго вот по заветам капитализма, описанного Маркса. Безжалостный, с противостоянием работодателя и работника, с обманом, с преступностью. Капитал, значит, за 300% готов на любое преступление. Вот, у нас и не такие проценты пилились. Вот, процесс строительства такого оголтелого, дикого капитализма образца 18-19 века шел очень успешно, можем посмотреть на улицу, и это мы, если, допустим, посмотрим в Москве, еще лучше посмотреть в каком-нибудь заброшенном, полузаброшенном райцентре Российской Федерации, где за время строительства капитализма так население уменьшилось процентов на 25-30, а еще лучше в каких-нибудь заброшенных городах и поселках полностью. Например, вот в свое время был я в прекрасном научно-исследовательском институте поселке Дальние Зеленцы на Кольском полуострове. Желающие могут поехать на Кольский полуостров, посмотреть, что там сейчас. Вот он, замечательный, такой прекрасный, строящийся русский капитализм. Но и здесь Владимиру Владимировичу, значит, не удается никак завершить до конца взятый процесс. Капитализм до конца не строится. Капиталисты не получают возможность регулировать через парламентскую демократию поведение правительства и вести государственную политику. Государственная политика взята на откуп и заблокирована. Она недоступна российским капиталистам. Можно быть другом Путина, можно быть олигархом, приближенным к кругу друзей Путина, но нельзя оттуда влиять напрямую на решение Путина. Не получается. То есть наш строившийся такой капитализм по лучшим рецептам книжки «Экономикс» с рыночной экономикой, с невидимой рукой, вот, он придавлен сверху, придавлен вполне нормальным авторитаристским государством с так называемой вертикалью власти. Ну хорошо, допустим, у нас мы строим авторитаризм. А есть ли он сейчас в Российской Федерации? И это тоже за 20 лет правления Владимира Владимировича автотаритаризм-то, в общем-то, не построен. Тоталитарное государство? Никоим образом. Даже вон недавние московские протесты показали, ну да, можно набить несколько физиономий, можно показать картинные аресты. Это тоталитаризм, где все мыслят одинаково, где любое проявление инакомыслия подавляется. Ну, надо очень сильно инако мыслить, и главное это публично выступить, чтобы тебя подавили. В общем, как говорится, кто называет это тоталитаризмом или диктатурой, тот нормальных диктатур не видал. Что-нибудь такое вы по либеральнее Стресснера, пострашнее, чем Пиночет. Вот это вот диктатура. У нас пока, ну, скорее похоже на такой рыхлый 17 век, Московское государство первых Романовых. Имеются воеводы. Им в кормление, в кормление, какой прекрасный термин, отдаются области, регионы Российской Федерации. Они становятся там, значит, губернаторами, мэрами, вот, или садятся на целую отрасль, допустим, вот, нефтяная и газовая промышленность, или железные дороги, или какая-нибудь государственная целевая программа, или Роскосмос. Вот, туда приходит воевода. Воевода — это не обязательно, так сказать, военный, вот, это такой предводитель команчий, вот, как в шутке Ильфа и Петрова. Он направляет местных, он собирает дань и отправляет эту дань в Москву. Ну, что на пальцах осядет, то его. И если он нормально воеводствует, то он отправляет достаточно много дани в центр. У него остается некоторое количество этой дани для раздачи своим, так сказать, сотрудникам. Каждый воевода, грубо говоря, республиканского значения, плодит под собой воевод областного значения, те районного, и так до ЖЭКа и директоров школ. Все прекрасно пока работает. А Владимир Владимирович, кажется, очень любит такую систему, она его полностью устраивает. Время от времени устраиваются выборы, чтобы посмотреть на выборы, на самом деле очень важны. Даже если вам кажется, что выбирают каких-то странных кандидатов, и у вас все схвачено, голосовать надо. Выборы – это некий индикатор. Это социологический опрос, как именно население относится к этому участку власти, к своему депутату в Государственную Думу, к своему там, районному депутату, там, где выбирают мэров и так далее, губернаторов, к своему мэру или губернатору. Вот, потому что голосование ногами, то есть не пойти, или голосование за любого дурака, лишь бы не за этого, вот, или просто испорченные бюллетени, на самом деле очень внимательно собираются и анализируются властью. Это индикатор куда более честный, чем все мыслимые и немыслимые социологические опросы. Российская социология деградировала за последние 20 лет, они научились врать так, как нравится начальству. Поэтому время от времени социологам приходится давать, извините, пенделя, чтобы они подали хоть какую-то социологически внятную картину. Это тоже такая примета времени правления Путина. Без пинковой тяги, без ручного управления напрямую не работает, в общем-то, ничего. Если губернатор или воевода, или назовем его, так сказать, воеводой, чтобы никому не было обидно, воевода ведет себя плохо, у него возникают народные возмущения, помните, там, Пикалева, вот, Кондопога, вот недавно, так сказать, цепочка целая событий, или происходит действительно резонансная катастрофа, сгорел торговый центр с запертыми в кинозале детьми, вот, или очень крупный, заметный снаружи момент, когда проворовались на том уровне, который воеводе воровать как бы невместно, так сказать, воровать в таких масштабах имеют право только специально отобранные государственные люди. Ну там нехорошо, когда у полковника конфискуют 12, что ли, миллиардов рублей, я уж не помню, какая сумма была. Вот, это как бы не по чину. То тогда происходит медленно, очень медленно. Путин никогда никуда не торопится, а его черта опаздывать, она очень символическая и на встрече, и так далее. Вот, кстати, сейчас политологи даже пытаются выстроить график, как он кого уважает, в зависимости от того, кому он насколько опоздал. Ну, тут, я думаю, политологи в свое время такие графики чертили по поводу членов Советского Политбюро, в каком порядке они на мавзолей во время демонстрации сходят. И получили примерно такие же бредовые результаты, как сейчас по опозданиям товарища Путина. Иногда его опоздание означает только одно. Ну, опоздал и опоздал. Вот, очень глубокий политический смысл. Никакого смысла. Вот. Так и тут. Когда он медленно дотягивается до провинившегося, провинившегося тихо, без особых проблем, как-то снимают. Или начинают ему намекать, что еще одно-два таких провала, и его снимут. Или припомнят ему какие-то грехи. Вообще людей с грехами система, выращенная Владимиром Владимировичем, очень уважает. Человек, на котором висит уголовное дело, человек, на котором висит крайне неблаговидный поступок, очень удобен для власти. Его он управляем. Его можно легко держать за жабры. Иногда такой человек, конечно, срывается, несмотря на уголовные дела, наоборот, начинает кричать, что он протестует против этой власти, а все уголовные дела против него подделка, но чаще все-таки удается удерживать. Такие люди по-хорошему опора режима, его украшение, защита и поддержка. Но вот тогда человеку намекают, как вот Роскосмос. Когда Путин пришел к власти, российские космические технологии развивались достаточно бурно. У нас были прототипы, даже выставленные на авиасалонах и прекрасно разрабатывающие, о новых космических кораблей, кто помнит, Клипер, кто помнит и так далее. Вот, были разумные планы на развитие при наличии тогдашнего довольно скудного финансирования времен Бориса Николаевича Ельцина. Более того, что-то из этого даже было сделано, но с огромным опозданием. Опять вот эта сказка об утраченном времени. Сейчас новое поколение ракет «Союз», которое вполне могло полететь 10 или 12 лет назад. Несколько потребовалось катастроф разбившихся космических летательных аппаратов, в том числе иностранного заказчика, к счастью, обошедшиеся хотя бы без человеческих жертв, потребовалось несколько очень громких и ярких событий, чтобы, значит, опять-таки медленно космическую область начали реформировать. За это время развился частный космос в Соединенных Штатах, которые довольно быстро сообразили, как им из неповоротливой структуры НАСА сделать, ну, как бы частную фирму Илона Маска, которая в лучших традициях, так сказать, бизнеса, приватизировала доходы и национализировала убытки. Вот. И мы опять оказались в ситуации худшей, чем 20 лет назад, в ситуации догоняющих. Авиационное строение, гражданское авиастроение – та же самая ситуация. Я не буду сейчас говорить про самолет сухой, SS-Jet-100. Идея, в общем-то, была неплохая – собрать все силы в одну корпорацию. И даже, в общем-то, толк получился. У него были, конечно, недостатки, о которых говорили. Недавняя вот катастрофа Шереметьево. Вот. Но был другой момент, что, оказывается, мало того, что надо делать хорошие самолеты, нужно еще как-то готовить нормальных пилотов и контролировать инструкции, внутренние инструкции авиакомпании, которые сделаны очень странно и не соответствуют тем ситуациям, которые могут возникнуть в воздухе. Но так или иначе, вот, ушло время. Если плохие, может быть, не очень перспективные, но уже летавшие прототипы, значит, самолетов такой размерности, были в начале 2000-х, тут тот же Ту-334, который имел определенные достоинства и недостатки, но стали делать самолет с нуля, потом стали, значит, делать самолет с нуля максимально набитый, значит, международными иностранными сертифицированными компонентами, потом внезапно наступили санкции, потом внезапно эти компоненты стали недоступны. В результате у нас как бы есть и как бы нет новый региональный самолет. Сейчас строится второй самолет для более дальних рейсов, назовем Ту-154 «Иркут». Вот, он тоже как бы есть, как бы нет. А 20 лет прошло. Ну, для справки, что такое 20 лет, допустим, применительно к другому правителю России, точнее Советского Союза, товарищу Сталину. Это как раз время между 1921 годом, когда он стал секретарем ЦК ВКПБ, и 1941 годом, когда Советский Союз, Россия и прочие республики, входившие тогда в состав Советского Союза, столкнулись с самым большим геополитическим вызовом в истории существования, наверное, России и сопутствующих ей цивилизаций со времен Батыя, хана Золотой Орды. Вот. Причем, наверное, конечно, учитывая, так сказать, всю развитие техники прогресса с более, гораздо более весомым геополитическим вызовом. Тогда из этой ситуации вышли, хотя и с большими потерями, но с честью. Как из подобного теоретически выйдет Россия, Российская Федерация времен Владимира Владимировича Путина, даже страшно гадать. В последнее время довольно много сделано для армии, в том числе новые вооружения, но постоянно какие-то недоделки, какие-то недостатки, какие-то вот все есть, а чего-то важного нет. К кузница, значит, нет гвоздя, подкова лошадь захворомала, вот это все продолжается. Случись завтра развитие событий, что мир опять расколется на два лагеря, а за время правления Владимира Владимировича идет раскол, Соединенные Штаты, будем говорить, в политическом застое, у них прекрасные формальные экономические показатели, но все больше и больше реального производства выносится за пределы Соединенных Штатов, доля услуг и всякого рода вторичных финансовых деривативов ВНП Соединенных Штатов растет, доля реальной продукции падает, поднимается красный, хотя и не капиталистический, но коммунистический, правит коммунистическая партия, в нем капитализм, вот, строится социализм, такой вот химерный, но вполне дееспособный, как Советский Союз времен НЭПа, Китай, который уже по некоторым показателям валового национального продукта обогнал Соединенные Штаты. 30 лет назад в это даже поверить было невозможно. Казалось, такое не существует, не может быть никогда, но вот уже. Китай, который активно, как губка, впитывает в себя все новые технологии, который строит государственные целевые инфраструктурные программы, система китайских железных дорог и внутренних сообщений. Сейчас система китайских внутренних авиалиний на глазах будет подниматься. Проблему с железными дорогами они решили, будут теперь решать проблему авиаперевозок. И это пример, как страна не теряет времени. В России очень много разговоров, очень много во времена Владимира Владимировича Путина, планов Путина, которые потом опровергаются в печати, все помнят эту историю с планом Путина, вот, который, ой, да это набросок, случайно, в партии «Единая Россия», в общем, мы хотели что-то сказать, да, то, что написано, вы, пожалуйста, верите или нет. Вот. А Китай в это время развивается. Развивается не только Китай, развиваются гораздо более бедные страны, находящиеся в еще более стесненном экономическом положении, чем Российская Федерация. Да ладно, смотрите, какой прогресс за последние 10 лет в экономике Северной Кореи. Северной Кореи, если не судить о ней там по глупостям, вроде едят траву, массовый голод, люди на улицах умирают, Северная Корея за последние 10 лет изменилась радикально. Ну и недавний визит товарища Ким Чен Ына и встреча его с товарищем Путиным в Владивостоке. Вот, достаточно показательный момент. Кто к кому там опоздал, желающие могут посмотреть. Это вам не Папа Римский. Итак, все вроде человек делает правильно. С поправкой на то, что его цель – это построение капиталистического государства. Я еще раз это подчеркиваю. Вот если предположить, что в России не был построен капитализм ни по ее власти Александра II, Александра III, Николая I, то Николая II, Николая I вообще молчу. Вот. В России не был построен капитализм, когда в нем случилась Первая мировая война в России, когда случилась сначала буржуазно-демократическая революция, которая, в общем-то, толком не была не особо демократической, но уж тем более буржуазной, когда случилась Октябрьская революция, которая как раз вот была вполне себе коммунистической, на первых порах даже избыточно, как показал военный коммунизм, вещь, необходимая для выживания в ходе гражданской войны. Потом шло социалистическое строительство, весьма успешно шло, мы до сих пор живем на фундаменте, построенном в 1930-1990-е, ну, в начале 1990-х годов, мы добываем разведанную в советское время нефть и газ, мы продаем его по нефтепроводам и терминалам, которые строились еще во времена Советского Союза. Сейчас в последнее время началось строительство каких-то новых, но там пока смотрим, опять одни проблемы. Мы ведем себя в политике, Российская Федерация в последнее время ведет себя примерно как Советский Союз, но труба пониже, дым пожиже, конечно. Вот, но смотрим темпы, с которыми действовал Советский Союз и развивался, и смотрим темпы, с которыми развивается Российская Федерация. Да, нам скажут, зато растет благосостояние народа. Да, скажу я, отдельных людей благосостояние, безусловно, возросло. Чем больше у них было возможности так сказать, отрезать кусок от общенародного пирога или присосаться к человеку, кто отрезал такой кусок. Не так страшны наши олигархи, как страшны те, кто от них кормится, с их рук. Вот. Тем больше у него выросло благосостояние. Да, у людей стало больше шмоток. Но это еще за счет того, что, конечно, молодцы китайцы, шмотки стали дешевле. Вообще, развитие технического прогресса очень сильно поменяло нашу картину. Если мы посмотрим на относительную ценность даже не в России, не в Советском Союзе, да, а в той же Америке, каких-то предметов материальной культуры, или лучше в Европе, как более сбалансированно, чем США, страна. Страны, европейские страны, та же Англия, предметов материальной культуры 1960-х годов и 2010-х годов, то мы увидим, что-то, оказавшееся очень дорогой, серьезной покупкой, вроде покупки пальто. Вот, сейчас это, в общем, пошел в магазин, купил какую-то шмотку, которую можно носить, которая закрывает тебя от холода. Вот. Ботинки, которые когда-то можно было купить одни на 10 лет, сейчас можно купить одни, которые продержатся несколько месяцев. Это прогресс. Вот. А продукты питания более массовые, в лучшей упаковке, дольше хранящиеся, менее строгий ветеринарный контроль, значит, и строгий контроль за их качеством и набивкой их консервантами позволяет более дешево их продавать. В этом прогресс, он одинаков. Российская Федерация поймала волну этого прогресса, поймала при Путине волну дешевой, дорогой нефти после 1998 года, и какое-то благосостояние в целом выросло. Если смотреть по количеству, так сказать, интернет-подключений относительно Советского Союза, вот, интернета стало больше, игровых приставок стало больше, стало больше даже автомобилей, автомобиль перестал быть средством роскоши. Стало ли от этого лучше? Стало ли от этого доступнее, скажем, медицина? Стала ли она от этого эффективней? Продолжительность жизни, которая падала, несколько возросла. Но если мы посмотрим, она возросла и на Гаити. А уж как она возросла на социалистической Кубе, тут даже нам пока только догонять. Под это дело на радостях принимаются указы, что люди стали жить лучше, давайте потихонечку поднимем пенсионный возраст, как вот недавние реформы, поднимем обложение, сделаем строже. Эти инициативы Владимира Владимировича последних нескольких лет показывает, что правительство делает уже какой-то вот серьезный задел на будущее. Но не на будущее Российской Федерации, а на будущее себя. Раньше мы жили на маржу с продажи нефтепродуктов, сейчас будем жить на маржу с работы трудовых резервов в Российской Федерации. Работы строить заводы? Да не совсем. Работы выпускать новую технику, особенно, так сказать, высокотехнологическую, да ни в коем случае. Работа с выпуска продукции культуры и искусства, такой, чтобы она шла, имела международный успех, ну, достаточно посмотреть на любимого министра культуры, лучшего министра культуры, по версии некоторых, господина Мединского, так сказать, верного сподвижника Владимира Владимировича Путина. Доски генералом, обстреливающим Ленинград в блокаду и бомбящим его, налеты финской авиации на Ленинград производились, хотя не были особо успешными. Памятная доска в городе Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде. Вот. Ну и тут же этот же министр одной рукой, значит, спонсирует каких-то там очень странных, неоднозначных исторических персонажей, просто врагов, извините, русского народа, или врагов даже всего Советского Союза как общества, а другой рукой поддерживает съемку фильмов о советском и русском патриотизме. Сам пишет там эти книги про осаду Смоленска поляками. Вот. Ну, такой министр, очень хороший министр, хорошо характеризующий деятельность Владимира Владимировича. Хороший, я сейчас сказал, извините, с сарказмом, специальное предупреждение. Вот. В отношении культуры, но мы видим, как развилась за последнее время российская культура. В отношении образования. Знаете, я когда-то был противник ЕГЭ. я считал, что тестовая система, единые стандарты экзамена – это плохо. Они отбивают всю систему образования, задачи которой научить учиться, а не научить решать тесты. То, что сейчас последние волны в отношении российского образования системы, меня пугают и доставляют думать, что, возможно, ЕГЭ это было еще не самое худшее, что случилось с системой образования. Она перестала, во-первых, быть системой. То, что выдают как первые выпускники лучших вузов страны, то падение рейтинга и желаний иностранцев учиться в России, которое мы сейчас имеем, несравнимые даже с временами 90-х, молчу про 80-е, когда хотя бы из развивающихся стран к нам активно приезжали, охарактеризовать можно только одним способом. Система образования за время правления Владимира Владимировича Путина утрачена. Вот что хотите, это самое. Что-то развивалось, что-то делалось хорошо, образование как государственная система утрачено. Оно держится сейчас на усилиях репетиторов, подготавливающих людей к ЕГЭ, на усилиях родителей, не способных, так сказать, найти деньги на репетиторов, как-то пытающихся детей стимулировать, и на коррупции в тех регионах России, где ЕГЭ пишут на 100 баллов. Вот, все подряд, просто гений на гении сидит, гением погоняет, чисто за счет коррупционных схем. Дальше это все идет в вузы. Потом, получив суррогат образования, а суррогат образования еще страшнее, чем необразованный человек, понимает, что он чего-то не знает. Более того, он иногда самообразованием пытается это узнать. Человек, получивший суррогатное образование, свято уверен, что он-то и есть крутой специалист, он тут сейчас все конкретно решит, он знает, он умеет. Подпустите меня к станку, я сейчас вам покажу, как надо. Ой, упс. Прогноз на будущее неутешительный. На глазах странно переконструируется, в опасном крене, еще не разрушилась санитария, гигиена, медицина в Российской Федерации. Боюсь, что любые государственные, так сказать, честные проверки выявят там такое, что волосы станут дыбом. Пока все достаточно благопристойненько, министры радостно щебечут доклады об успехах, но там зияет пробоина размером там, в несколько титаников в диаметре. Пока это просто не так наружу вылезло. Утрачено время. Строительство гражданского общества. 20 лет прошло. Как не было, так и нет. Свободный обмен мнениями, дискуссии выросли в интернете, живут в интернете. Дайте нам свободную печать, и мы забьем ее нашим единственно верным мнением. Это не гражданское общество. Даже противники режима, не говоря о сторонниках режима, считают, что их главная задача – победить, а не найти компромисс, а не вступить в диалог. Гражданское общество провально. Юридическая система, суды. Тут я ничего не скажу. А юридической системе Российской Федерации должны петь песни, специально, наверное, имеющие юридическое образование люди. Там все тоже сложно и интересно. Зато сделано несколько действительно хороших дел. Присоединили Крым, устроили противостояние в виде, так сказать, санкций, контрсанкций с Западом. Противостояние очень сильно напоминает непонятно что, потому что с гордостью говоря о патриотизме наши сторонники и друзья Владимира Владимировича, тут же выясняется, что их дети учатся в западных университетах, живут на Западе. И прям такие, наверное, штирлицы, агенты. На случай, если вдруг все кончится, тут встанет дочка какого-нибудь секретаря, разорвет на груди тельняшку или что там ей выдали с портретом Путина обязательно, и все спасет. Хочется в это поверить. Наверное, Мединский даже снимет на это фильм. Михалковы помогут, точно снимет. Но пока нет. Так вот, можно было бы сказать еще много, но я считаю, что сказанного пока достаточно. Правление, 20 лет правления Владимира Владимировича Путина, сказка о потерянном времени. Благодарю за внимание.